Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 27-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что читаем мы его в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, на утренне четверга Пятой Седмицы. В нашей приходской практике это богослужение обычно совершается накануне вечером, то есть в среду вечером на Пятой Седмице Великого Поста. Оно известно также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот именно на этой службе, в отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, великий канон святого Андрея Крицкого исполняется полностью, тогда как на повечериях понедельника, вторника, среды и четверга первой седмицы Великого Поста мы слышим его по частям. Мы же в наших уроках читаем тропари в той последовательности, как они расположены в службе четверга пятой седмицы. Обращаемся сегодня мы к тропарям восьмой песни, продолжаем читать восьмую песнь, начиная с тропаря «Ты, о Зии, душе поревновавши, сего прокажение в себе стяжало еси сугубо, безместная бо мыслиши, беззаконная же деяши, остави я же имаши и притецы к покаянию». Душе – звательный падеж слова «душа», «ты, о Зии, душе поревновавши», то есть соревновавшись с Азией. Азия – один из царей Иудейского царства, то есть Южного царства, после разделения единого Израильского царства на два. Здесь один из эпизодов его жизни вспоминается. «Ты, о Зии, душе поревновавши», то есть соревновавшись с Азией или подражая Азии, «сего прокажение в себе стяжало еси сугубо». «Сего» — указательное местоимение, но оно здесь имеет значение личного местоимения третьего лица. «Ты его прокажение, его проказу приобрела в себе». «Сугубо», то есть вдвойне. Слово «сугубый» в церковнославянском языке значит «двойной». Здесь наречие «сугубо» вдвойне. Далее, «безместная бо мыслиши, беззаконная же деяши». «Безместная», «беззаконная», прилагательные во множественном числе среднего рода. Такие прилагательные имеют обобщающее значение. То есть, например, «беззаконная» можно перевести как «беззаконные дела» или просто прилагательным в единственном числе среднего рода «беззаконное». Слово «безместный» в церковнославянском языке значит «неуместный», «непристойный», «неподобающий», «безместная», то есть «непристойные дела ты замышляешь», «безместная бо мыслишь», «бо» значит «ибо», «ибо ты замышляешь неуместные, непристойные дела и совершаешь беззаконные дела». Далее «остави я же имаши». «Я же» — относительное местоимение во множественном числе среднего рода. Опять же, можно перевести на русский язык единственным числом среднего рода то, что ты имеешь. «Имаши» — слово, которое здесь в греческом оригинале употребляется, можно перевести как «держишь» или «придерживаешься», «остави то, чего ты придерживаешься». Ну и заключительная фраза «и притецы к покаянию». «Притецы» — повелительное наклонение от глагола «притещи», то есть «прибегнуть», «прибежать». Слово «тещи» в церковнославянском языке значит «бежать», быстро двигаться. Русское фонетическое соответствие «течь», но церковнославянское слово «тещи», повторим еще раз, значит «бежать», и о человеке оно часто может употребляться. Так вот, «притецы», «прибеги», «прибегни к покаянию». Итак, «ты озии душе поревновавши, сего прокажение в себе стяжало еси сугубо, безместная бо мыслиши, беззаконная же деяши, остави я же имаши, и притецы к покаянию. Душа ты, соревнуясь с Азией, его проказу получила для себя вдвойне, ибо ты замышляешь непристойное и делаешь беззаконное. Оставь то, чего ты придерживаешься, и прибегни к покаянию». Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, комментарию на этот тропарь Великого Канона. «Озия, царь иудейский, имел ревность к благочестию, доколе пользовался наставлениями некоего Захарии, который учил его страху Божию. За благочестие Господь споспешествовал Азии в его царственных делах. Азия имел многочисленное хорошо обученное войско и страшен был соседним народом. Он расширил пределы царства, возвел множество укреплений в своем царстве, с успехом покровительствовал скотоводству, садоводству и земледелию. Но на высоте могущества он унизил себя гордостью и высокомерием. Он восхотел соединить в своем лице царскую власть с священническим служением. Последнее законом предоставлено было одним потомкам Аарона. Азия пренебрег сей закон и дерзнул однажды войти в святилище, чтобы самовольно возложить фимиам на алтарь кадильный. Этому своеволию воспротивился первосвященник Азария с 80 священниками. Они потребовали, чтобы Азия удалился из святилища и не брался святотатственно ни за свое дело. Азия воспылал гневом на обличителей и тотчас же был поражен проказой от Господа. Он остался прокаженным до самой смерти, живя в удалении от людей, в уединенном доме, ибо прокаженным возбранено общение с людьми. Высокомерие, подобное тому, за которое наказан проказой Азия, есть обыкновенное явление в жизни грешника. Поводом к обнаружению высокомерия для Азии послужили успехи в благоустроении царства, как об этом ясно свидетельствует священное бытописание. Когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом. Читаем во второй книге Паралипоменон, 26 глава, 16 стих. «Как проказа не только покрывает снаружи тело, но проникает внутрь его, повреждает кровь и все соки, так и высокомерная душа сугубо прокаженна. Она не только делает беззаконное, но и мыслит безместное, преступное. Не только наружные дела ее гнусны, но и внутренние помышления ее растленны. Она доходит до того, что не только делает зло, но и мыслит одно зло. Она отдается греху без всякой внутренней борьбы. Она уже не осуждает его, а одобряет, соуслаждается ему. Грех всецело проникает эту душу, как проказа тела. И как проказа заразительна, так и грех. Злые примеры сильнее действуют, чем добрые. Грех даже заразительнее проказы. Прокаженных отлучали от людей и тем препятствовали распространению заразы. Но прокаженные духовно грешники беспрепятственно живут в обществе и легко передают другим нравственную порчу. Горе тебе, душа, если ты путем гордости и высокомерия довела себя до столь ужасного положения, как духовная проказа. «Опомнись и смирись пред Богом. Остави яже и маши, и притецы к покаянию». Как проказа не есть неисцелимая болезнь, ибо бывали случаи, что прокаженные освобождались от этой болезни, и священник, осмотрев их, объявлял здоровыми и возвращал в общество, так и грех не есть неизлечимое зло. Один дьявол – неисправимый грешник. Человек же, как ни глубоко пал, всегда может восстать посредством покаяния. Итак, поспеши принести покаяние Господу и исповедуй свои грехи перед служителем Его, священником, и Он от лица Божия объявит тебя чистым от скверны греховной, и впредь не оскверняй себя. Обратимся к следующему тропарю. «Ниня Витяны душе слышала еси, кающияся Богу вретищем и пепелом. Сих не подражала еси, но явилася еси злейшая всех, прежде закона и по законе прегрешивших». Здесь вспоминается библейский эпизод из книги пророка Ионы. Этому пророку Господь когда-то повелел пойти в крупный город, столицу могущественного царства, находившегося в Месопотамии, в Междуречье, город Ниневия или Ниневия. Господь повелел Ионе пойти в этот город, обличать жителей его в грехах, в нечестии. И в Библии говорится, что ниневитяне вняли проповеди Ионы и покаялись. Тут мы читаем: «Ниневитяны душе слышала еси, кающияся Богу вретищем и пепелом». Ниневитяны – винительный падеж множественного числа. То есть душа, ты слышала о ниневитянах. «Слышати» — этот глагол в церковнославянском языке может иметь дополнение в винительном падеже, вот как здесь: «слышала еси ниневитяны». Значит, душа, ты слышала о ниневитянах, кающихся перед Богом. «Кающияся» — причастие в винительном падеже множественного числа. В греческом оригинале здесь причастие без артикля, то есть можно переводить: «ты слышала, как ниневитяне каялись перед Богом», или «ты слышала, что ниневитяне каялись перед Богом». В церковнославянском тексте читаем «вретищем и пепелом». «Вретище» — одежда из грубой материи, «рубище» — одежда, служившая знаком траура или знаком покаяния. Посыпание головы пеплом или пылью с земли также служило знаком покаяния. «Кающиеся Богу вретищем и пепелом». То есть они каялись Богу с употреблением вретища и пепла, или каялись Богу в рубище, в грубой одежде и в пепле, будучи посыпаны пеплом. Далее читаем: «Сих не подражала еси, ты им не подражала». «Подражала еси» переводим «ты подражала», ну или здесь с отрицанием «ты не подражала». «Сих» — винительный падеж. По-русски мы говорим «подражать кому-чему», но по-церковнославянски этот глагол имеет дополнение в винительном падеже. Значит, «сих не подражала еси, ты им не подражала». Далее читаем: «но явилася еси злейшая всех прежде закона и по законе прегрешивших». «Злейшая» — сравнительная степень прилагательного «злый». В церковнославянском языке «злый» — это значит «дурной», «негодный», не соответствующий своему назначению, то есть не злой в психологическом смысле, как в русском языке, а вот именно дурной, не соответствующий своему назначению с точки зрения замысла Божия. Значит, злейшая всех хуже всех, но ты оказалась хуже всех, прежде закона и по законе прегрешивших, то есть согрешивших, прежде того, как был дарован ветхозаветный закон и после того, как он был дарован. Здесь, в этом тропаре, речь идет о ниневитянах, то есть о язычниках, которые Божьего закона, Божьих заповедей не знали. Но, тем не менее, проповедь Ионы пробудила их совесть. Так что вот как апостол Павел в одном месте говорит: «Для язычников совесть служит заменой закона», имеется в виду закон Божий или заповеди Божии. Таким образом, здесь говорится о тех, кто грешил, не зная закона Божьего прежде закона, и тех, кто его знал и по законе. Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Ниневитяны душе слышала иси, кающаяся Богу вретищем и пепелом, сихне подражала иси, но явилась иси злейшая всех, прежде закона и по законе прегрешивших». Душа, ты слышала о ниневитянах, как они каялись перед Богом в рубище и пепле, ты не подражала им, но оказалась ты хуже всех, кто до закона и после закона согрешил. Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева. «Ионе, надеявшемуся бегством в Фарсис уклониться от исполнения повеления Божия идти в Ниневию, не удалось достигнуть своей цели. Корабль, на котором он находился, по случаю бури, был в опасности потопления. Иона признал себя виновным в этой опасности, объявив, что бежит от лица Божия, и предложил морякам бросить его в море. Его бросили, и буря утихла, но Иона, проглоченный большой рыбой, извергнут был ею живым на берег и, получив новое повеление от Бога, отправился в Ниневию. Вступив в этот многолюдный и огромный город, Иона начал ходить по улицам его и целый день провозглашал: «Еще 3 дня, и Ниневия разрушена будет». Жители поверили проповеди и для умилостивления Господа назначили пост, облеклись в рубища. Сам царь принял участие в подвигах покаяния и сидел на пепле. По его приказанию самый скот не выгоняли на пастбище, чтобы все молились Богу и покинули злые дела. Господь, умилостивленный покаянием ниневитян, пощадил их к неудовольствию Ионы. Падение Ниневии отдалено было раскаянием их на 2 века. Покаяние ниневитян, тронутых проповедью Ионы, Господь Иисус поставлял в обличение современным ему иудеям: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Читаем в Евангелии от Матфея, 12 глава, 41 стих. Но не к одним иудеям относится это обличение, а вместе к душе каждого грешника, не внемлющего гласу Христа, призывающего к покаянию. Углубим в себе чувство греховности и безответности пред Богом в такой мере, чтобы искренне могли сказать о себе, что мы виновнее перед Богом не только ниневитян, но и всех людей, прежде закона и по законе, прегрешивших. Подражая смирению апостола Павла, который назвал себя первым грешником, когда оценивал свое нравственное состояние в сравнении не с другими людьми, а с требованиями закона Божия, столь высокими, что при этой оценке и на мысль не придет любоваться своим превосходством перед ближними в нравственном отношении. Обратимся к следующему тропарю. «В рове блата слышала Еси и Еремию душе, града Сионя рыданьми вопиюща и слез ищуща, подражай сего плачевное житие и спасешися». Ну вот здесь вспоминается о пророке Иеремии, который жил в 7-6 веках до Рождества Христова. Жил он уже незадолго до того, как царство иудейское было захвачено Навуходоносором, и многие евреи уведены в вавилонский плен. Тема плача, слез очень часто возникает в книге пророка Иеремии. Иеремия плакал о грядущих бедствиях своей родины, плакал о том, что евреи отказывались от покаяния, отказывались от религиозно-нравственного возрождения даже перед лицом этих страшных бедствий. Однажды пророк Иеремия был брошен в яму с грязью за то, что проповедовал невозможность сопротивления Навуходоносору. Он говорил о том, что Иудея не сможет победить вавилонян, не сможет победить царя Навуходоносора, и поэтому вместо надежды на победу, на военную победу, надо смириться со своей участью и найти в этом повод к покаянию. За такую проповедь Иеремия был схвачен и брошен в яму. Вот как об этом говорится в книге пророка Иеремии, 38 глава, 6 стих. «И взяша Иеремию, и ввергоша его в ров Мелхиин, сына царева, и же бяше во дворе темничнем, и свесиша его ужами в ров, в рове же не бяше воды, но тина, и бяше в тине Иеремия». В переводе Юнгерова: «И взяли Иеремию и бросили в ров Мелхии, сына царева, который находился во дворе темничном, и спустили его на веревках в ров, а во рву не было воды, а только тина, и Иеремия был в тине». Ну вот здесь в церковнославянском тексте в Библии мы слышали, употребляется слово «тина», также в переводе Юнгерова: «В рове не бяше воды, но тина, и бяше в тине Иеремия». А вот в тропаре канона мы читаем: «В рове блата слышала еси Иеремию». Блата – родительный падеж слова «блато», то есть «болото». Здесь в славянском слове в середине слова сочетание «ла», а в русском слове сочетание «оло». То же самое в словах «злато» – «золото», «хладный», «холодный» и тому подобное. Вот «блато» – «болото» по-русски. Но в греческом тексте и в тропаре канона, и в библейском тексте употребляется одно и то же слово, обозначающее грязь, тину, некую жидкую грязь. Таким образом, в рове блата слышала еси Иеремию. Ты, душа, слышала об Иеремии в яме с грязью. Вот так это можно перевести. Далее читаем: «Града сионя рыданьми вопиюща». «Вопиюща» – причастие от глагола «вопияти». В греческом тексте ему соответствует глагол со значением «кричать» или «обвинять кого-либо», или «осаждать», «досаждать кого-либо» криками, просьбами. Такое значение. Глагол этот в греческом тексте может иметь дополнение в родительном падеже, и вот поэтому здесь и в церковнославянском тексте мы находим форму родительного падежа «града сионя». «Сионя» – притяжательное прилагательное, то есть «города сионского». Буквально, вот если перевести это словосочетание на русский язык, для перевода на русский здесь лучше родительный падеж заменить на винительный, и тогда можно перевести рыданиями обвиняющего или обличающего город сионский, или же рыданиями досаждающего городу сионскому. Вот так, повтори, можно перевести, если обратить внимание на значение того греческого слова, которое здесь переведено на церковнославянский как «вопиюща». Далее читаем: «И слез ищуща», то есть «и ищущего слез». Ну, например, в первом стихе 9 главы книги Иеремии мы читаем: «Кто даст главе моей воду, и очесем моим источник слез, и плачуся день и ночь о побиенных дщере людей моих». В переводе Юнгерова: «Кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез, я плакал бы день и ночь об убитых дочери народа моего». Иеремия стремился к слезам, желал плакать об участи своего народа. Далее читаем в тропаре канона: «Подражай сего плачевное житие и спасешися». То есть подражай его плачевную, в смысле проходившую в плаче, жизнь, и будешь спасена, спасешься. «Итак, в рове блата слышала еси, и Еремию душе, града Сионя рыданьми вопиюща и слез ищуща. Подражай сего плачевное житие и спасешися. Душа, ты слышала об Иеремии в рове с грязью, об Иеремии, который досаждал рыданиями городу Сионскому и искал слез. Подражай его, проходившее в плаче житие, подражай его, проходившей в плаче жизни, и будешь спасена». Обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. Иеремия проходил пророческое служение в последние годы существования Иудейского царства, незадолго до Вавилонского плена и в начале плена. Во время своего продолжительного служения он терпел тяжкие и многообразные озлобления от царей, лжепророков, народа, вельмож и священников за беспощадное обличение нечестия и пороков, наипаче же за то, что угрожал бедствиями от вавилонян и убеждал всех добровольно покориться власти царя Вавилонского для избежания этих бедствий. Ни обличения, ни угрозы, ни убеждения не вразумляли иудеев, а только раздражали их против пророка. Однажды, когда Иерусалим, обложенный войсками Навуходоносора, терпел сильный голод, Иеремия был приговорен к смерти за то, что дал совет царю Седекии: лучше предаться халдеям, чем ожидать в городе неизбежной смерти. Иеремия был опущен в темничную яму, наполненную тиной. В этой яме он непременно умер бы от сырости и голода, если бы не вступился за него пред царем один богобоязненный, состоявший на царской службе иностранец. Спасенный от верной смерти, Иеремия был свидетелем предсказанных им грозных событий и в книге «Плач» горько оплакал бедствия своего отечества, подпавшего под власть Вавилона, опустошение и сожжение Иерусалима и храма, прекращение торжественного богослужения, отведение в плен жителей. Но эти слезы Иеремии были только продолжением слез, которые он проливал во все время своего служения. Все его грозные пророчества и обличения, навлекавшие на него со всех сторон гонения, носят плачевный характер. Он и сограждан своих призывал к плачу, и сам рыдал о граде Сионе, искал и не находил довольно слез, чтобы оплакать его. «Кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных дщерях народа моего», — взывал он, пророчествуя об избиении детей дщери Сионовой. Как Христос Спаситель прослезился на пути к Иерусалиму за несколько дней до своей крестной смерти, ясно созерцая за 40 лет разрушение этого города и опустошение всей Иудеи, так и Иеремия не мог не плакать, когда открывалась его пророческому взору картина имеющих вскоре разразиться предсказанных им народных бедствий. Не менее горько было для него ослепление народа, не доверявшего его грозным предсказаниям и вразумлениям. Плакал, конечно, Иеремия и в темничной яме, когда ему угрожала голодная смерть, и плакал не столько о своем личном бедствии и страдании, сколько о горькой судьбе Иерусалима и Иудеи. Пусть христианин подражает плачевному житию Иеремии и спасется. Пусть он всю жизнь, подобно Иеремии, оплакивает заблуждения и пороки людские, но сам не увлекается ими. На этом мы сегодня закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.